Правительственная комиссия по транспорту и связи под руководством вице-премьера Сергея Иванова приняла решение строить трассу Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Помимо Московской и Ленинградской областей, эта дорога, хоть и шестиполосная, а не восьми, пройдет по территории Тверской и Новгородской областей. Вот об одной из них мы сегодня и будем говорить. В беседе принимают участие доктор географических наук профессор Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Сравнительно недавно российская общественность смогла убедиться в том, какие невероятные богатства таятся в земле этого региона, когда чиновники районного и далее даже несколько более низкого по субординации уровня были задержаны при передаче взятки в 45 миллионов рублей. И вот мой первый вопрос к Александру Кыневу. Помимо того, что земля в Тверской губернии весьма дорога, что она говорит, вот эта волна публикации о коррупции в Тверской губернии?
Что касается Тверской области, для партии власти регион сложный. И, конечно, в том, что происходит сейчас вокруг региона, я думаю, надо искать в первую очередь именно корни в попытке федерального центра по возможности как-то отмежеваться от тех проблем региона, которые сегодня существуют и которые, естественно, связываются и с региональной властью, и связываются в том числе автоматически и с федеральным центром. Потому что после того, как выборность губернаторов была отменена, федеральный центр отвечает за все. Весной прошлого года фонд «Общественное мнение», который работает с нашими органами власти, первый единственный раз публично публиковал рейтинги губернаторов с точки зрения отношения к ним населения. Они отвечали на вопрос, как вы считаете, хорошо или плохо работает ваш глава региона. И тогда, значит, опрос проводился в марте 2009 года. Так вот, по оценке плохо, Тверская область занимала второе место после Воронежской. Ну, по Воронежской вот это тогда, понятно, речь шла об оценке, по сути, бывшего губернатора уже Кулакова. А вот Тверская область, 67 сказали, что плохо, а хорошо, по тому опросу поставили оценочку только 15%. И на самом деле, я думаю, что эта оценка, она, в общем, отражает реальное положение дел в регионе. В чем причина? Когда-то господин Зеленин избрался на прямых выборах в 2003 году, ну, та была очень специфическая ситуация. Предыдущего губернатора Платова обвиняли в коррупции, было уголовное дело, была очень, скажем так, сильно сегментизированная кампания, когда было множество кандидатов, которые вели очень активную избирательную кампанию. Зеленин ту кампанию 2003 года начал достаточно давно, работал его фонд, оказывалась там разная социальная помощь, там концерты по городам и районам. Кроме того, регион, который всегда был депрессивным, возможно, ожидал с приходом такого нового, богатого губернатора, который работал на рильском никеле, который на момент выборов 2003 года уже был работником исполнительной власти и так далее. Они думали, что вот новый губернатор с деньгами, с ресурсами, со связями приведет к какому-то экономическому прорыву. Поэтому, скажем так, политикам публичным, по большому счету, Зеленин только в ходе своей этой кампании 2003 года, а в дальнейшем он уже просто был переназначен президентом на новый срок. И вот, став губернатором, человек, который до этого избираемые должности не занимал, на мой взгляд, совершил очень много управленческих ошибок. То есть постоянная кадровая чехарда в администрации, а доминирующая роль в администрации людей не местных, да, то есть людей, приехавших в регион из федерального центра, это бывшие соратники по различным организациям, бизнес-структурам, в которых когда-то работал сам губернатор. Очень сложные отношения с местными элитами, для которых новая администрация оказалась, в общем, очень чужой. При этом множество вещей, скажем так, с точки зрения политического экспериментаторства, были сделаны в регионе совершенно неоправданно. Ну, в частности, например, тотальное внедрение партсписков даже в каких-то глухих сельских районах, где никаких партий отродясь не было. Ну, видимо, в данном случае такой вот шапкозакидательский технократизм без полного учета местной специфики, он победил в том числе в Тверской области и в политике.
Спасибо, Александр Владимирович, за чрезвычайно интересный анализ. Я хотел спросить, Наталья Васильевна, вас, что происходит в экономике области? Насколько вот эта вот негативная оценка деятельности Тверской власти соответствует тому, что происходит в экономике, в уровне жизни населения?
Вот эта вот смесь технократичности, периферийности и срединности, она проявляется и в экономике. Потому что Тверская область – это типичный среднеразвитый регион, на котором висят огромные проблемы ее периферии, потому что все, что в стороне от Твери, от дороги Москва-Санкт-Петербург, это глубокая периферия. И проблемы невозможности найти вот ту точку, за которую ухватить и попробовать поднять регион чуть выше. Ведь, в принципе, эта периферия имеет два смысла, обычно плохое, но есть и хорошее. Периферия московской столичной агломерации, то есть жизнь во всех территориях, прилегающих к Московской области, начала восстанавливаться в тех их частях, которые примагистральные, которые ближе всего к Московской области. В Тверской области это Конаковский район. И вот потому, как происходит жизнь там, я могу полностью согласиться с диагнозом Александра Кынева. Вот смотрите, душевое ВРП области всего лишь 60% от среднероссийского. Это не так плохо, это середина, то, что называется в науке медианная зона. То есть половина регионов примерно такая же. И в инвестиции области тоже не худший результат. 75% от среднероссийских. Если помнить, что в России инвестируют в нефть и в столице, то 75% вроде тоже неплохо. Но какие это инвестиции? Большая их часть либо в дорогу, либо в строительство нового блока Конаковской ГРЭС и Тверской атомной станции. И, соответственно, во все остальное денег особо не было, хотя чуть-чуть появилось. Появилась зона жизни за Тверью и перед Тверью. Туда немножко пошли инвестиции. Но с точки зрения географии это место, ну не то чтобы золотая жила, но оно уже должно было быстрее развиваться. То, как это происходит в Тверской области, двигается очень медленно. Промышленность Тверской области, в основном это было машиностроение и старая текстильная отрасль восстановилась только на 75% относительно среднего по стране, а в целом по России до кризиса было уже 84%. Бюджет небольшой, безработица умеренная, такая средненькая, душевые доходы относительно низкие, в Твери люди живут небогато. Именно по этой причине из Тверской области была массовая миграция специалистов в ту же Москву на работу, вплоть до того, что целые многочисленные бригады скорой помощи в Москве были укомплектованы тверскими врачами. И пока была возможность ездить сутки через трое, очень многие это делают. Сейчас с кризисом ситуация поухудшилась. То есть середняк. Середняк, у которого есть возможности роста, это просто прежде всего трасса жизни Москва-Санкт-Петербург, да и сама Тверь, полумиллионник город, не маленький для окружающих Москву территорий. Но эти возможности использовались, на мой взгляд, несколько странно, потому что любовь губернатора к пышным публичным действиям, типа скачек, типа гонок, она как-то не сопровождалась и особым вниманием к развитию экономики области. Планов было громадье. Мировой банк приезжал, разбирались, что у них с соцзащитой, смотрели, куда можно инвестировать, но дальше бумажных проектов сильно дело не пошло. А тут кризис. И вот в кризис проявились интереснейшие особенности. Вот все-таки экономика России очень сильно завязана на свое прошлое. И если в области велика доля машиностроения, то эта область должна, извините за просторечие, грохнуться. И грохнулась она довольно сильно. Темпы падения промышленности области в худший период достигали 25%, а в среднем за 2009 год это было минус 20%, при том, что страна упала на минус 14%. Но и выход из кризиса был примерно среднероссийский, сейчас где-то минус 8%. Интереснее другое. Интереснее то, что при этом совсем не упали доходы бюджета. Тверская область абсолютно красноречивый пример того, что происходит в плохо, я подчеркиваю, в плохо управляемом регионе, когда на него сыплются деньги антикризисной политики федеральной власти. И вот просто буквально несколько цифр исполнения бюджета за 2009-2010 год, они невероятно красноречивы. Весь бюджет области, если сравнить с докризисным 2008 годом, я беру интервал, уточняю сразу, с января по август, доступная нам статистика, вырос этот бюджет на треть. При этом, если мы посмотрим, расходы на госуправление выросли на 54%. Вот куда пошли добавленные федеральные трансферты. Расходы на ЖКХ, которые вообще-то рубят в кризис, выросли на 22%, но здесь помог федеральный фонд реформирования ЖКХ. а расходы на соцполитику выросли феноменальным образом. Выплаты населению на 76%, а всего расходы на 70% за два года. То есть деньги в кризис, полученные от федеральных властей, а уровень дотационности области примерно составляет 32%, они практически были пущены в основном на поддержку населения, которая никогда в России не была эффективной. Это размазывание денег по столу, а потом на себя любимых, на бюрократию.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, учитывая то, что Зеленин отказался возглавить единороссовский список на ближайших выборах, означает ли это, что он уже выпал из обоймы, и Кремль вычеркнул его из сколько-нибудь перспективных кадров?
Это еще не предрешено. Его полномочия кончаются в 2012 году, то есть формально у него еще там почти два года полномочий. Ситуация еще может поменяться. Мы же понимаем, что у нас назначения далеко не всегда определяются популярностью. Они очень часто определяются в первую очередь личными отношениями в федеральном центре. Ну а здесь, конечно, определенные связи у губернатора были и есть. Но достаточно вспомнить, что Тверская область — это то самое место, где находится озеро Селигер, но где летом проходят замечательные мероприятия нашей прокремлевской молодежи. Так что в этом смысле связи с федеральным центром у губернатора отлажены. На мой взгляд, главная проблема господина Зеленина — это вот то, что, избравшись губернатором еще вот на излете прямых выборов, реально руководить регионом он стал в эпоху назначения. И была бы другая ситуация, другая среда, губернатор бы себя по-другому вел. Но изменившийся характер среды, изменившиеся стимулы, они многие вещи сделали как бы не очень нужными. В первую очередь речь об ориентации на общественное мнение, на интересы местных элит, на стремление договариваться. Поэтому, на мой взгляд, вот тот самый случай, когда количество изменений, ведущих к отрыву власти от населения, привело к качеству власти.
Наталья Васильевна, ваша заключительная реплика, если она есть и если
очень
хотите.
Коротко. Этим регионом действительно непросто управлять, потому что более чем столетняя миграция вымела из него все самое активное, все самое энергичное. Это трудный по человеческому капиталу регион. Но при этом человек, пришедший из бизнеса, должен был гораздо более активно включать мозги. И это мое разочарование. Раньше я считала, что крупному бизнесу легче справляться с региональным управлением. Жизнь показала, что это не совсем так.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко.